реагировать приходится моментально, что называется, в режиме реального времени.
Новостная повестка не повлияет на речь Путина на Валдайском форуме, уверяет Песков. Президент России выступает с программой о полицентричном мире. Что сказал Путин? Трамп разрешил передавать Киеву разведданные для ударов по российским энергообъектам, пишет Wall Street Journal. Вопрос о продаже ракет «Томагавк» и «Барракуда» рассматривается, утверждают источники.
Случись это будет новым серьезным витком напряженности, который потребует адекватный ответ со стороны российской стороны.
Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Ставки чрезвычайно высоки, заявил Владимир Путин в начале своего выступления перед членами Валдайского клуба. Его выступление сегодня называется «Полицентричный мир. Инструкция по применению». В Кремле заменили слово «многополярный» на «полицентричный». Инструкции пока не было, но посмотрим. Путин вполне традиционно начал с маленькой, в этот раз, правда, маленькой исторической справочки.
Позволю себе здесь небольшое историческое отступление. Наша страна, стремясь ликвидировать основания для блоковой конфронтации, создать общее пространство безопасности, дважды заявляла даже о своей готовности вступить в НАТО. Первый раз в 1954 году, еще во времена СССР, это было сделано тогда, а второй раз в ходе визита президента США Клинтона в Москву, я уже об этом говорил в 2000 году, когда мы с ним на эту тему тоже разговаривали.
Путин посетовал на отказ, а затем, как его пресс-секретарь, де-факто обвинил Европу в нагнетании и эскалации.
Оказывается, война с русскими чуть ли не на пороге. Повторяет эту чушь, эту мантру раз за разом. Смотрю, вот я вам честно говорю, я смотрю иногда, как и что говорят там, думаю, они же не могут в это верить. Они же не могут верить в то, что говорят, что Россия собирается нападать на НАТО. Ну, в это поверить невозможно, а своих людей убеждают. Значит, это что за люди? Они либо очень некомпетентные, если действительно верят, потому что поверить в эту чушь невозможно. Или просто непорядочные, потому что они сами в это не верят, а своих граждан в этом пытаются убедить. Но какие еще варианты?
О порядочности рассуждает политик, отрицавший возможность агрессии против Украины. За выступлением Путина мы внимательно следим, и еще к нему обязательно вернемся. Но начнем давайте с бэкграунда этого самого выступления. США могут впервые напрямую помочь Украине наносить удары по территории России, не только разведданными, но и дальнобойным оружием. Об этом, по крайней мере, говорят источники Wall Street Journal. В Кремле на это реагируют осторожно, в Госдуме пожестче. Так или иначе, все подробности в нашем сюжете.
Источники издания Wall Street Journal сообщили, что США предоставят разведданные Украине для ударов по энергетическим объектам в глубине России. Газета пишет, что если разрешение вступит в силу, это будет первый раз, когда администрация Трампа поможет Украине наносить удары дальнобойными ракетами по объектам, расположенным далеко от российско-украинской границы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на это довольно оперативно.
Это, конечно, достаточно опасный симптом, и он не может не быть замечен в Москве. Мы его заметили. И случись это будет новым серьезным витком напряженности, который потребует адекватный ответ со стороны российской стороны.
Песков по-прежнему настаивает. Контакты с администрацией Трампа продолжаются, хотя характер выступления американского президента и его чиновников изменился. В частности, комментировать войну и возможные переговоры стал нечастый гость Кремля и симпатизант Путина Стив Уиткоф, а Кит Келлог, занимающий более беспристрастную позицию.
Я думаю, что прочитав то, что Трамп сказал, и прочитав то, что сказал вице-президент Венс, госсекретарь Рубио сказал: ответ – да. Используйте возможность наносить удары на большие расстояния. Не существует таких вещей, как убежище.
После инаугурации Трампа Украина практически лишилась возможности использовать дальнобойные ракеты «Атакамс» для ударов вглубь России. Пентагон ввел процедуру проверки для каждого случая, когда украинцы хотят их использовать. Сейчас фактически фактически речь идет не только о том, что Америка поможет с разведданными, но и даст разрешение на использование дальнобойных ракет «Томагавк» и «Барракуда». Окончательного решения о поставках этого оружия пока нет. Россияне комментируют это возможное решение осторожно. Василий Небензя, постоянный представитель России в ООН, заявил, что ответ, скорее всего, будет найден.
First of all, it's not a done deal.
Во-первых, это еще не решенный вопрос. Не факт, что они действительно передадут «Томагавки» украинцам. Во-вторых, он сказал, что независимо от того, будут ли они переданы или нет, это не изменит ситуацию на поле боя. Я уверен, что в случае необходимости мы найдем ответ на этот шаг, если он будет предпринят.
Глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов, как человек, которого меньше всего могут услышать в США, позволяет себе чуть больше.
А вот сложности возникнут, прежде всего, у американцев. Почему? Ведь ВСУ не в состоянии сами будут эти томагавки запускать. Значит, потребуются специалисты, офицеры, солдаты, техника, технический персонал. Но все они с этого момента станут целью. И никто их не защитит. Ни Трамп, ни Келлок, ни кто бы то ни был еще.
Издание Financial Times пишет, Россия модернизировала «Искандеры» и «Кинжал», чтобы те могли обходить американское ПВО «Патриот», защищающее Украину. Теперь они летят по обычной траектории, но ближе к цели отклоняются и переходят в крутое пике или выполняют маневры, позволяющие уклониться от перехватчиков «Патриот».
А для тех, кто смотрит нас на YouTube-канале «Радио Свобода», мы сегодня подготовили такой опрос. Вот на ваш взгляд, как вы думаете, уважаемые зрители, решатся ли США передать Украине дальнобойное оружие? Да, это вопрос времени, может быть, нет. Ограничится разведданными. Пожалуйста, обратите внимание на чат нашей трансляции, делитесь вашим мнением, а в конце эфира подведем итоги. А с нами в прямом эфире военный эксперт Юрий Федоров. Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Здесь пока ключевой вопрос, а что вообще меняют данные американской разведки о российских энергообъектах?
Дело в том, что передавать такие данные о объектах, находящихся достаточно далеко от линии фронта, имеет смысл лишь в том случае, если в Соединенных Штатах действительно уже принято или почти принято решение о передаче тех средств поражения, которые могут до этих объектов добраться. Значит, речь может идти о ракетах «Атакамс», это крылатые ракеты, каких-то, возможно, других средствах, мы пока об этом не знаем, но согласитесь, если передают данные о координатах, ну, что такое данные разведки? Это точные координаты, во-первых, самих объектов, во-вторых, те данные, которые позволяют создать траектории, разработать траектории полета крылатых ракет, может быть, и не только крылатых, которые позволяют обходить зоны противовоздушной обороны. Дело в том, что в России нет сплошного поля ПВО, а есть определенные объекты и определенные зоны, которые защищены вот этими средствами ПВО, комплексами ПВО. И, соответственно, и дроны, которые запускает Украина, и ракеты, которые она может получить дальнобойные, они должны иметь возможность обходить вот эти зоны. Для этого нужны точные траектории, точные координаты и точные карты, электронные карты поверхности Земли, значит, ландшафта, особенностей ландшафта, рельефа и всего прочего, которые позволяют вот разработать такого рода траектории. Значит, похоже, что такое решение готовится, может быть, оно в принципе принято, но пока об этом не объявляют. Возможно, в Вашингтоне Трамп и кое-кто из его окружения пока еще надеются на то, что сам по себе вот эта перспектива получения ракет Украиной может заставить Путина пойти на какие-то серьезные уступки и в конечном итоге согласиться с теми условиями прекращения огня и затем мирного урегулирования, которые устроит Украина.
Юрий, всплывает, конечно, вопрос, а вот если Украина получит «Томагавки», действительно, мы пока ставим «если», поскольку об этом неизвестно совершенно и не подтверждено, и другие дальнобойные ракеты, не только «Томагавки», сможет ли она их использовать самостоятельно, поскольку, судя по публичной риторике российских властей, это их очень сильно волнует?
Нет, я думаю, что одним из условий, которые выдвигают, ну, собственно, это не условия данной администрации нынешней, это условия всех американских тех и администрации Байдена, предыдущей администрации, и нынешней, оружие, которое поставляют Соединенные Штаты, ну, прежде всего речь идет об оружии, способном наносить удары по целям, достаточно далеко расположенным от линии соприкосновения, вот это оружие может использоваться по согласованию с американским военным ведомством. Но это условие такое, тут с этим ничего не сделаешь. Значит, действительно придется Украине, если она получит томагавки или другие возможные средства поражения дальнобойные, согласовывать это с Пентагоном. Ну, в этом ничего удивительного нет. Это, ну, раз у Украины нет своих средств такого типа, такого качества, ну, значит, придется идти на эти условия. Такова жизнь.
Юрий, большое спасибо. Военный эксперт Юрий Федоров был с нами в прямом эфире. А мы вернемся, во-первых, в Сочи на клуб «Валда» и продолжим разговор с политологом Русланом Айсиным. Руслан, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот пока из последнего, что говорит Путин, получается любопытная деталь, что и он, и неделю назад Дональд Трамп, если не ошибаюсь, неделю назад, может быть, чуть больше, критиковали он за свою безинициативность и бездеятельность. И кроме того, еще одна точка соприкосновения любопытная нашлась. Путин говорит о том, что Трамп занимается решением проблем своей страны и как будто бы проводит параллели с тем, что якобы тем же самым занимается Путин, правда, немножко другим вектором развития своей внешней политики. На ваш взгляд, это как раз-таки поиск точек соприкосновения, учитывая, что Европа совершенно точно здесь записана в недружественные страны, или нечто иное? Как бы вот ваши первые впечатления, исходя из этих тейков?
Бесспорно, Путин хочет потрафлять Трампу. Он все-таки хочет оставить ту самую дверку небольшую диалога с Соединенными Штатами и хочет разговаривать лично с Трампом, не с Европой. Он с Европой не считается и много раз говорил, что главный бенефициар, значит, это Соединенные Штаты. Они главные игроки, а все остальные просто-напросто как бы вот под ногами болтаются. И, соответственно, зная прекрасно психологию Трампа, он пытается ему подыгрывать, говоря о том, что если бы вот Трамп был во власти, то не было бы никакой войны, и, соответственно, да, эти же самые тезисы говорил и сам, в общем-то, президент Соединенных Штатов. То есть, и прекрасно он понимает, что это донесут до его ушей. Задача Путина-то понятна, она заключается в том, чтобы оказывать максимальное давление, в том числе на Европу. Как мы понимаем, нынешняя администрация Соединенных Штатов тоже не особо заботится о Европе. И они нашли, ну, козла отпущения. Этим козлом отпущения является Организация Объединенных Наций. Говорят, что она бездействует. Но что может сделать Организация Объединенных Наций, у которой нету ни собственной армии, ни структур, которые бы, ну, выполняли какие-то такие функции. Да? То есть, по сути говоря, ООН – это просто совет, который не имеет соответствующих ресурсов. Но и Трамп, и Путин считают, что, критикуя ООН, они тем самым укрепляют свои позиции, дескать, во всем виноваты не они, то что они шатают, собственно говоря, мировую систему, мировой порядок и мировую правовую систему, прежде всего. А, дескать, вот какой-то фантомный ООН. Хотя разговоры, конечно, об реформировании ООН идут давно, так или иначе. Все это, я думаю, приведет к тому, что в конечном итоге ООН будет, скорее всего, распущена. Ну, вы знаете, что после мировых войн возникали новые структуры. Лига наций, собственно, вот Организация Объединенных Наций после Второй мировой войны. Но, судя по всему, идет к тому, что будет какая-то третья фаза этой глобальной бойни, и возникнет что-то новое. Поэтому вот они нащупывают, Трамп изоляционист, бесспорно. Путин бы тоже изоляционировался, но он считает, что изоляционизм Российской Федерации должен простираться на территорию Европы, бывшего Советского Союза, естественно, там Центральная Азия, еще Ближний Восток бы прихватить с Африкой. Вот в его восприятии изоляционизм и справедливый миропорядок именно такой.
Руслан, еще, конечно, один нападок для критики со стороны Владимира Путина сформировался. То есть тут, получается, продолжается такая вот эта линия, которую поддерживали и российские чиновники, и российская пропаганда государственная. Они постепенно отделили от некого такого коллективного Запада, как они это называли, Европу. Получается, отдельно США, отдельно Европа. И вот мы процитировали уже Владимира Путина. Господин Песков сегодня сказал, Европа провоцирует эскалацию и пытается всячески демонизировать Россию. Тут, конечно, еще вопрос, во-первых, кто кого демонизирует, но давайте его оставим таким риторическим. Но на ваш взгляд, эскалация ли это? И если нет, то зачем вот это нагнетание отдельных комментаторов из Москвы, ну, в этом случае из Сочи?
Ну, очевидное дело, что идет эскалация, в общем-то, это все равно, что говорить, девушка не виновата сама, она сама провоцировала, нечего ходить по ночам, да, в каких-то вот непристойных одеяниях. Здесь то же самое, ну, мы видим, какие атаки предпринимают и информационные, и кибератаки, и самое главное, уже агрессия с нарушением воздушного пространства ряда европейских стран, уже, ну, более чем очевидный факт. Это как раз-таки Россия провоцирует, она как раз прокусывает, что называется, НАТО на зубок, прекрасно понимая, что сейчас НАТО раскололось на две, может, даже на три части, с учетом того, что там есть такие анфанцеребли типа Орбана и Фицо. И, естественно, Путин этим активно пользуется и, собственно говоря, прекрасно понимает, что до какого-то предела он может дойти, потому что в этом случае может, там, условно говоря, могут вмешаться Соединенные Штаты. Я думаю, это вот тоже часть той игры, как раз Соединенные Штаты заявляют о том, что будут передавать дальнобойные ракеты Украине, а Москва говорит о том, что не говорит, вернее, но демонстрирует и всем своим существом это показывает, что она будет провоцировать эскалацию внутри Европейского Союза, создавать хаосы и какие-то диверсии делать, да, совершать, атаковать инфраструктуру критическую, промышленную, информационную и так далее. То есть война против Украины – это, считайте, война против Европы. А Соединенные Штаты-то это никак не задевает. Соединенные Штаты далеко за океаном, в общем-то. И, по сути говоря, Путин шлет месседж Трампу. Давайте договоримся. Ведь и Трамп не считается особо с Европой, это надо честно признать. Что, дескать, вот есть три глобальных игрока. Я, собственно, Путин, Китай и Соединенные Штаты. Ну, может, еще там Индию прихватим, если надо будет. И все, в общем-то, это и есть многополярность, о которой говорит Путин. Он бы хотел, конечно, чтобы это вот двухполярный был мир, как во времена его молодости, да, Соединенные Штаты и Россия, и Советский Союз. Но он прекрасно понимает, что это невозможно.
Ну, любопытно, что в своей публичной риторике Путин на этом выступлении вычеркнул Словакию и Венгрию из списка недружных государств. Де юре они там по-прежнему значатся, но это как вот к слову об эскалации и разделении. Руслан, спасибо. Мне хочется еще к одному вопросу к вам подойти, но очень-очень издалека. Тут вот какой любопытный момент я сегодня обнаружил. Клуб «Валдай» начался с любопытного доклада от прокремлевских политологов. Он называется «Доктор Хаус» или «Как перестать бояться и полюбить беспорядок». Это, конечно, отдадим должное прокремлевским политологам, их омаже на творчество американского, между прочим, кинорежиссера для Кубрика. Ну и посмотрим на него повнимательнее. Там в целом речь о госдолгах стран Запада, такая классика о суммарном населении стран так называемого глобального юга, мол, в сумме нас гораздо больше получается. И внезапный вопрос в этом докладе, я цитирую, имеют ли войны смысл? Давайте вот с избранным из этого исследования ознакомимся.
Теоретически достижимыми могут быть цели, которые ставятся в ходе конфликтов иного рода, междоусобных и войн за конкретную спорную территорию. Однако издержки любых компаний невозможно четко просчитать, как и определить цену, которую общество готово платить за успех. У государств и обществ нет внутреннего запроса ставить все на карту победы в каком-либо вооруженном противостоянии. Россия не станет рисковать собственной социально-экономической стабильностью ради решительной победы в военном конфликте. Исключение составляет прямая полномасштабная агрессия, но ее вероятность против ядерной сверхдержавы стремится к нулю. Вообще, настоящую угрозу существованию великих ядерных держав представляют только внутренние проблемы. Возможно, изменилось назначение войн. Теперь их смысл не победа, достижение всех целей одного из участников, а поддержание баланса, необходимого для относительно мирного развития.
И вот получается, что с одной стороны финальный тезис, он словно должен будет в возможном недалеком будущем оправдать срыв целей и задач так называемой спецоперации. Я напомню, денацификация, демилитаризация, очень давно их российские власти не декларировали заново, но там ведь прямо подчеркивается, вероятность агрессии против ядерной державы сводится к нулю. Россия не станет рисковать стабильностью ради решительной победы. Это ведь напрочь разрушает философию российской госпропаганды о кольце врагов. И вот эту концепцию о том, что откуда-то готовилось нападение по четырем позициям. На ваш взгляд, почему участники клуба Валдая, там они именно в соавторах доклада, во-первых, идут настолько поперек риторики Кремля, пусть и в деталях, а во-вторых, ну, пожалуй, такой вопрос, идут ли в принципе, или тут одно другое вполне себе дополняет?
Я думаю, что, в общем-то, это серьезный месседж тому, что Москва готова отступить, потому что она несет, ну, серьезные потери, в общем-то, удары по энергетическому сектору очень серьезно взбудоражили внутри России, и очевидно, что она не может продолжать войну с учетом того, что Запад все-таки не отступит, Европа не отступит от поддержки Украины, а России неоткуда питаться, подпитываться. И посмотрите, даже очень холодное отношение к Китаю сейчас. Я смотрю, многие прокремлевские эксперты и говоруны очень скептически комментируют то, что происходит в отношениях между Китаем и Россией, дескать, партнер партнером, но все-таки мы-то западная цивилизация, мы же не восточная цивилизация. Соответственно, это попытка вот показать тем же Соединенным Штатам, что мы-то на самом деле готовы. И в действительности война не обязательно должна закончиться победой. Это же они про себя проговаривают, да, понятное дело. Что не очень ясны цели и задачи, и уже на излете третьего года войны стало ясно, что Россия не достигнет этих целей. Поэтому нужно из этого тумана как-то аккуратно так выходить заковыристо. Что они и делают, в общем-то, да? Потому что можно процитировать там каких-нибудь теоретиков войны, что любая война – это просто передышка перед мирными соглашениями. Ну, я думаю, что нечто подобное они тоже скажут, что мы устроили войну лишь для того, чтобы стабилизировать мир или установить какой-то полицентричный мир, вот о чем они сейчас говорят, дескать, мы там разрушили старый мир и построили новый. Ну, вспомним известные строки, да, мы наш мой новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем. Вот примерно это пытается доносить и Путин, что воевать они не могут, на нас вы не нападете, потому что мы ядерная держава, поэтому давайте договоримся о сферах нашего влияния. Это, прежде всего, адресовано Трампу, в последнюю очередь, наверное, я думаю, вторую очередь, в адрес Си, потому что у Китая все-таки свое видение, где она России все-таки не видит равноправным партнером. Поэтому Россия скорее будет идти в сторону Соединенных Штатов, чем в сторону Китая. Я здесь не разделяю точку зрения, что союз Китая и Российской Федерации неизбежен. Наоборот, это союз противоречивый. Никогда не было союза между между Пекином и Москвой. Очень короткий период, если вы помните, там Сталина и Мао Цзэдуна, и все. В 60-х годах даже они воевали это на самом деле. Да? Я уж не говорю про 19-е, 18-е и прочие века.
Но как Кремлю сближаться с Белым домом, если идут кулуарные разговоры, передача ракет «Томагавк» и «Барракуда», да и других на самом деле тоже?
Ну, они могут считать, что это на самом деле частности, то есть это вот игра больших держав, шахматы. Мы сделали шаг, вы сделали ход какой-то. Но стратегически мы можем договориться, ведь встретились они в Анкоридже, да, несмотря на риторику, несмотря на, по сути говоря, прокси-войну друг против друга. Могут договориться вполне, потому что Трампу нужна тоже опора на евразийском континенте. Он уже хочет поддавливать Китай, например. С Индией, как мы увидели, не очень заполучилось у них, да. Ввели санкции, тарифы подняли, и вообще Нью-Дели повели себя не так, как рассчитывали в Вашингтоне. А Путину уже деваться некуда. Он, по сути говоря, загнан в угол. Сейчас его припугнут вот этими установками ракетными, и, может быть, действительно через того же Уиткофа или через какого-то другого посредника, через Александра Григорьевича Лукашенко, например, пошлют дружеский сигнал о мире и сотрудничестве.
И еще к форуму в Копенгагене хочется обратиться, где собрались лидеры стран-союзниц Украины на саммите Европейского политического сообщества. И там, конечно, особняком стоит участие в том числе Азербайджана и Армении. Дело в том все-таки, что это довольно близкие к Кремлю, как минимум до недавнего прошлого лидеры. И они совершенно иной компании, которую Владимир Путин вписывает в недружественные. Вот с чем вы это связываете? Как здесь такое получилось?
В общем, после того, как Россия сбила азербайджанский авиалайнер, и, в общем, отношения их сильно ухудшились, и они до сих пор как бы не имеют перспектив, как мы видим, к улучшению, постепенно Баку, а вместе с ним и Ереван, стали двигаться в сторону от России. И даже российская пропаганда очень недоумевала, как это вот так, и Азербайджан, и Армения вроде... Враги вроде воевали совсем недавно, да, а теперь держатся вместе и проводят антироссийскую политику. Ну, естественно, что и Азербайджану, и Армении нужно найти партнера. Таковым является, прежде всего, Турция, ну, Европейский Союз, конечно. И, в принципе, концептуально, наверное, Кавказ больше тяготит к Европе, потому что, ну, это как бы часть все равно большого европейского исторического пространства, и мифология европейская, она тоже обязательно прихватывает к себе Кавказ. Так что я думаю, что Южный Кавказ Россия потеряла. То есть у России нету никакой игры, у России нету никаких планов и, что называется, важных предложений. Кроме того, что подчиняйтесь нам по праву того, что вы слабее, а мы сильнее. Но это уже не те, в общем, обстоятельства, которые были там 5, 10 и тем более там 30-35 лет назад. Так что я думаю, Азербайджан и Армения будут и дальше идти в сторону Европы. Европа будет их принимать. Другое дело, что нужно выстраивать общую архитектуру коллективной безопасности. С этим, конечно, будет сложнее. Но если, например, подключат ту же Турцию, то здесь, я думаю, и Европа, и вот эти вот вышеупомянутые страны смогут вполне эффективно противодействовать российской угрозе.
Руслан, огромное спасибо за то, что так оперативно и, главное, по горячим следам помогли нам разобраться в этой ситуации, в этих выступлениях, в этих месседжах, которые адресованы, по словам Пескова, всему миру. Политолог Руслан Айсин был с нами в прямом эфире. А наши зрители в большинстве своем считают, что практически поровну, на самом деле, поделилось. 64% считают, что это вопрос времени, передача ракет «Томагавк» и других дальнобойных для Украины, и 36% считают, что США ограничатся разведданными. На этом на сегодня все. До свидания и будьте свободны.